кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Минск достиг договоренности с Москвой по оплате энергоносителя. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на двусторонних переговорах в белорусской столице. Эту и другие не менее заметные деловые новости обсудим с экономистом, кандидатом экономических наук Владимиром Григорьевым. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мишустин заявил, что по многим вопросам двусторонней повестки достигнут прогресс, однако раскрывать формулу цены, объемы и прочие нюансы соглашений и даже другие конкретные решения он не стал. В любом случае, мы не сомневаемся с вами, что в самое ближайшее время станет известна суть переговоров. Что, по-вашему, принципиально Мишустин привозит из Минска?
Я думаю, что, как обычно, обещания и гарантии политического и военно-политического характера, потому что понятно, что Беларусь представляет для России прежде всего интерес такого рода. Ну, если мы исключаем момент эмоциональный, связанный там с близостью действительно двух наших народов. Так что, думаю, обещание гарантии политического и военно-политического характера.
Ну да, это что называется общие формулировки, если угодно. А другое дело, что самим белорусам хотелось бы, как всегда, получать больше нефти и газа, желательно дешевле, чтобы перерабатывать все это дело на своих новеньких мощностях. Это, что называется, на поверхности. И плюс Б, особняком стоит вопрос реструктуризации обязательств белорусской страны.
Да. Довольно прилично долго, которым переговоры тоже то ли уже начались, то ли вот-вот должны начаться. Здесь еще непонятна немножко ситуация, но если они еще не начались, то, конечно, они будут идти, потому что я думаю, что погашать долг Беларусь сейчас просто не в состоянии.
Но в любом случае, буквально неделю назад Александр Григорьевич заявил, что есть уже практически в кармане договоренность о реструктуризации кредита на 1 миллиард долларов. Не поспешил ли белорусский лидер?
Вы знаете, я, конечно, думаю, что все-таки он немножко поспешил, но, скорее всего, договоренность будет достигнута. Дело в том, что, как мы знаем, Александр Григорьевич, он уже очень давно является лидером Беларуси, очень давно занимает пост президента, и, как мы знаем, он очень эффективный переговорщик, и в большинстве случаев он все-таки добивается тех целей, которые интересы обоснует, но, во всяком случае, в диалоге с нашей страной, с Россией. Поэтому я думаю, что с высокой долей вероятности можно ожидать, что договоренности и о реструктуризации тоже он все-таки достигнет. И причина эта достаточно проста. Она связана с тем, что его страна представляет для России большой интерес с точки зрения военной, геополитической. И, в принципе, это нормальная практика. Здесь нет ничего уникального. Точно так же есть страны, которые, там, скажем, представляют интерес для Соединенных Штатов Америки, для Китая. И в этом случае они их экономически поддерживают. То же самое делаем мы в отношении Беларуси. Здесь, в общем-то, вопрос только в том, чтобы те обязательства, которые возьмет на себя белорусская страна, действительно были весомыми обязательствами, и чтобы они, в общем-то, стоили тех затрат, которые несет Россия. Потому что Россия однозначно несет затраты. Вы прекрасно понимаете, что и энергоносители будут поставляться в Беларуси на, конечно, нерыночных условиях, если мы говорим о внешнем рынке. Они будут поставляться на таких же условиях, на которых их получают российские регионы. Это раз. Я не исключаю того, что будут и какие-то льготы, связанные с платежами энергоносителей, учитывая и, в принципе, текущую ситуацию экономическую, и то, что после недавних волнений, протестов в Беларуси, понятно, на экономике это все тоже сказалось не лучшим образом. Поэтому думаю, что будут какие-то льготы. Ну и то, что касается кредита, они и так эти кредиты выдаются на нерыночных условиях, и, скорее всего, льготы по ним тоже будут предоставлены в плане реструктуризации.
И буквально еще один вопрос в продолжении темы. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая анонсируется и готовится примерно там, скажем, через неделю. К чему могут прийти политики? Уже, соответственно, базис на основе встреч премьеров, министров иностранных дел. Я это к чему? К тому, что вот эта самая история, вот этот вот белорусский кризис при содействии Москвы, политическом, так сказать, неравнодушии, да, может вывести в дальнейшем эти отношения Минск-Москва, Москва-Минск на новый принципиально иной уровень взаимодействия, не так ли?
Да, безусловно. И, в общем-то, я, конечно, очень надеюсь на то, что все-таки наше влияние в Беларуси будет больше. Потому что, вы понимаете, при такой высокой степени зависимости ее экономики, вы понимаете, если помощь России прекратится, что там будет происходить. Но, естественно, мне кажется, что в этой ситуации проведение так называемой многовекторной политики, о чем любит говорить Александр Григорьевич, выглядит, с моей точки зрения, несколько странно. Я надеюсь, что общество, наше влияние из Беларуси на Беларусь все-таки станет больше. больше.
Хорошо, идем далее. Для российских туристов открываются границы с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. А представители турбизнеса российского указывают, что в основе такого решения желание этих самых стран, соответственно, чтобы Россия распахнула свои границы для жителей Египта, Эмиратов и Мальдивов. Как много россиян готовы туда сейчас махнуть? И не все ли, так скажем, уже истратили свои отпуска? По вашим ощущениям?
Я, конечно, думаю, что количество желающих отдыхать, безусловно, меньше не стало по сравнению, скажем, с прошлым годом, но возможности стало меньше. Во-первых, все-таки так называемая самоизоляция, конечно, сказалась на большинстве наших сограждан, да и не только наших. Безусловно, довольно длинный период, когда многие люди не работали, соответственно, они и доходы не получали, кто-то вообще, кто-то намного меньше, чем до самоизоляции. Естественно, к чему это приводило? Это к проеданию сбережений, накоплений, к тому, что тратились деньги на что-то отложенное, в том числе на отпуск. Это одна причина. Вторая причина связана с тем, что начался учебный год, и школьники, и студенты пошли учиться. И, безусловно, для вот этой группы населения и для родителей, которые ездят с своими детьми, конечно, вопрос отпуска сейчас не стоит. То есть число, конечно, уменьшилось. Но при этом в подобных решениях, конечно, есть экономическая составляющая, потому что все-таки те, кто может поехать, они имеют на это возможность, и, конечно, они поедут, безусловно. Плюс вопрос психологического характера связан с тем, что все-таки значительная часть стран не открывает границ, в частности, тоже очень любимая нашими соотечественниками туристические направления. Это страны, входящие в Евросоюз. Да, к сожалению, пока поехать нет возможности. Но есть, конечно, вы не имеете там гражданства, вид на жительство. Поэтому, я думаю, даже психологически, когда какие-то страны готовы восстановить сообщение, безусловно, ну, на это следует положительная реакция. Даже с сугубо психологической точки зрения, что, в общем-то, все-таки ситуация меняется к лучшему, ну, конечно, там, при соблюдении всех необходимых требований медицинского характера. Я думаю, что здесь вот играет роль психология не меньше, чем экономика. Вот открылось новое направление, и некое, знаете, такое появляется ощущение, что жизнь налаживается, что вот, пусть не так быстро, как хотелось бы, но все-таки мы возвращаемся в некое привычное состояние, когда мы при наличии денег можем сесть в самолет и куда-то лететь.
Да, и еще важный фактор психологический и экономические скидки, которыми заманивают в том числе мальдивские ательеры. Говорят, что до 40% теперь будут снижены цены для туристов из России. Это тоже серьезный мотивирующий фактор, не так ли?
Согласен. Но единственное, я бы, конечно, все-таки придирчиво смотрел шкалу цен, потому что когда скидки действительно большие, 40%, скажу честно, верится в то, что они будут именно такими, с трудом.
То есть первоначальная цена может быть процентов на 38 выше изначальной, как прошлый сезон, например, а теперь скидка от нее 40.
Да. Совершенно верно. Плюс, возможно, даже скидка будет там больше, чем 2%, как сейчас у нас с вами получилось в этих расчетах, но зато какие-то другие услуги станут намного более дорогими. Так что вот я бы на это внимательно посмотрел, хотя при этом я не исключаю, что где-то отдых может стать дешевле. Все-таки кризис, вот он уникален тем, что, конечно, он задел очень многие страны, причем самого разного уровня. И стран небогатых, как, скажем, те же Мальдивы, страна, живущая, в общем-то, одним видом действия, это туризм, так и страны, которые являлись лидерами мировой экономики, те же Соединенные Штаты Америки. Поэтому я, в общем-то, допускаю, что для того, чтобы все-таки получать доходы, понимая, что и у клиентов доходы снизились, я допускаю, что, конечно, отдых может стать где-то более дешевым. Это возможно. Но все-таки, знаете, доверяй, но проверяй.
Понятно. Владимир Николаевич, еще одна история. Минфин готовит поправки в недавно принятый закон о цифровых финансовых активах. Они де-факто запретят оборот криптовалюты в России. Достаточно неожиданно готовили-готовили закон, выходят поправки, которые все это перечеркивают. При том, что теперь исключения прописаны, они коснутся трех случаев, но для этого владеющему цифровыми активами россиянину придется а. умереть, б. обанкротиться и в. попасть под исполнительное производство. Получается, прощай крипта, да?
Да. Я, честно говоря, удивился, когда это прочитал, и удивился вот почему. Потому что у нас совсем недавно, чуть больше месяца назад, в конце июля, кажется, 22 июля, Госдума приняла в третьем чтении закон о цифровых финансовых активах, и вот новый закон должен вступить в силу 1 января 2021 года. Этот закон запрещает расчеты с криптовалютами, но он не запрещает инвестиции в них. И я не очень хорошо понимаю, как это будет сочетаться с поправками Минфина, потому что в этом случае, если действительно они будут приняты, то получается, что купить криптовалюту тоже нельзя, потому что платежная операция – это операция с криптовалютой. Меня это вызывает, честно говоря, некую отрыв. Я понимаю, что рынок нуждается в регулировании, что это очень высокорискованный актив, но мне не очень понятно, для чего такие ограничения вообще вводится, чтобы люди действительно могли только вот в трех случаях, которые вы так остроумно перечислили, получить криптовалюту. У меня вызывает вот даже удивление некую отрыв. Я не понимаю причины вот такой жесткости. Почему, скажем, инвестор не может ее купить? Это его личный риск, это его личные деньги. деньги.
Россия здесь идет в русле мировой практики или же против?
Ну, есть, конечно, страны, которые принимают запретительные меры, но все-таки, мне кажется, нужно ориентироваться на страны те, где все-таки к крипте относятся, ну, если не благосклонно, то, по крайней мере, позволяют ей развиваться. Это страны Юго-Восточной Азии, которые входят в число пионеров этого направления, это Швейцария. В общем-то, криптовалюты – это в том числе и будущее денег. Поэтому не факт, что мы будем жить только в мире крипты, но она будет частью будущего мира. И какие-то ограничения не будут связаны с тем, что все, что относится к области приложений, все, что относится к области сервисов в этой сфере, просто не будет развиваться. Для кого тогда айтишникам их развиваться?
Логично. Спасибо, Владимир Николаевич. Мы говорили с экономистом, кандидатом экономических наук Владимиром Григорьевым. Спасибо огромное и до встречи.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.